Всем привет, это подкаст «Давай голосом». В студии я, журналист Илья Азар, и сегодня я поговорю с кинокритиком Екатериной Барабаш. Кинокритики – нечастые гости в нашем подкасте. Уверен, что до Екатерины никого из них тут не было. Но повод для ее приглашения наш фирменный – репрессии в путинском государстве. В феврале против Екатерины возбудили уголовное дело за фейки российской армии, но отправили под домашний арест. Поэтому в апреле, не дожидаясь суда, огрозила ей до 10 лет колонии, она сбежала из России и сейчас находится во Франции. Мы поговорим с ней о том, как ей удавалось 3 года писать в соцсети в России все, что она думала о происходящем в Украине, почему она считает, что журналистика в России умерла и чем она будет заниматься дальше. Екатерина, здравствуйте. Рад вас видеть на свободе.
Здравствуйте.
И как это называется, свободной демократической стране.
Здравствуйте, спасибо. Я тоже вас рада видеть отсюда, а не из-за стенков.
Да, но начать я хотел в хронологическом порядке поговорить о вашей карьере, о том, как она начиналась. Вот в интернете я нашел информацию, что вы начинали как политический корреспондент, ну или, во всяком случае, не знаю, общественный, да, первой российской независимой газеты «Мегаполис Экспресс». Это правда?
Это правда, да.
А что вы там, каких подробностей не приводится, а что вы там писали, что-нибудь наверняка было интересное?
Ну, знаете, это был 1990 год, было самое начало, и, в общем, мне было, честно говоря, совершенно все равно, вот, в какой отдел меня взяли. Туда я пошла и с радостью писала обо всем, что происходит. А если уж совсем точно, то я писала вот о... У нас была такая рубрика, она называлась «Спектр». И я писала о различных движениях, вот как их тогда называли, неформалы. Вот. Но это продолжалось не очень долго, потому что потом все-таки меня занесло на культурную стезю.
Неформалы — это панки, что ли?
Ну, это были какие-то движения разные политические, я уже даже сейчас не упомню, это была какая-то другая совершенно реальность. Это была свобода, мы писали все обо всем, мы ринулись в эту свободу, как омут с головой, вот, бегали по каким-то заседаниям, по... Ну, же помните, там был совет народных депутатов, все что-то кричали, все радовались свободе, все ожидали всплеска демократии. Мы во всем этом участвовали, все это описывали очень бодро и бойко. Но потом меня все-таки привело вот туда, как сказать, откуда я, можно сказать, и вышла. Я стала писать больше уже о кино, о культуре, о телевидении, когда это еще было интересно.
А почему?
Я как-то в этом во всем варилась. Понимаете, у меня и семья такая была, ну, гуманитарная, мама занималась кинематографом, папа занимался культурой, так вот, в широком смысле слова. Поэтому для меня... Я знала кино. Вот я довольно хорошо знала кино, его историю. Ну, это было мое, скажем так. Я довольно случайно попала в отдел политики. Ну, вот, и убежала туда, где оказалось мое место.
И не жалели впоследствии?
Да нет, конечно, я вообще ни о чем не жалею.
Но, тем не менее, как-то уход в культуру вас не уберег от, например, в 2016 году от увольнения, ну или как бы от склонения к увольнению, да, из Интерфакса. И, я так понимаю, по политическим причинам.
Ну, там был целый клубок причин. Ну, все это, конечно, все это было на основе политики, моего несогласия. Я не могла, честно сказать, я не могла скрывать своего презрения, допустим, к Мединскому, который был главным моим ньюсмейкером в моей работе Интерфакс, поскольку я там занималась культурой. Вот. И мне совершенно не удавалось, как я ни старалась, вот просто всю эту ересь, чушь, которую он нес, просто передавать без комментариев спокойно и холодно, как это принято, как это должно быть информационной журналистики. Ну, постепенно это все накапливалось.
А, в смысле, ваше отношение прямо проявлялось в новостях даже?
Ну, когда-то проявлялось и в новостях, безусловно. Я, например, отправляла какие-то заметки такого, но оппозиционного плана, пользуясь сонливостью ночных дежурных, которые по недомыслию и сонливостью их ставили. Потом на следующий день случались всякие скандалы. Как вы знаете, из новостной ленты невозможно убрать. Я помню, я писала про какие-то оппозиционные там, всплески, какие-то протестные письма против очередного витка вот, уже начавшихся репрессий в стране. То, чего днем, конечно, не поставили на ленту.
Так, а Интерфакс же вроде, во-первых, как бы не государственное агентство, во всяком случае, тогда, в те годы был. Ну и вообще считал, что он, скажем так, более приличный, чем и Тартас, и РИА Новости.
Ну, потому что, понимаете, менее приличным, чем и Тартас, и Новости просто уже нельзя было быть. Но сказать, что независим, конечно, нет. Конечно, он не был никаким независимым. Все это понятно. И цензура была, в общем, довольно жесткая. А я не выношу цензуру просто. Я просто ее не выношу. Ну, бывает такое, знаете.
Я это очень хорошо понимаю. Но мне просто казалось, что оппозиционные, ну, новости об оппозиции на Интерфаксе были, честно говоря. Такое у меня ощущение.
Что-то могли пропускать, но, в общем, нет. Нет, в какой-то момент это перестали уже. Только по разрешению руководства. Ну, там, условно говоря, вот я помню, я ездила на Берлинский фестиваль, да, приезжает туда кто-то в поддержку, там, Пуссерай. Я отправляю корреспонденцию. Мне говорят, нет, этого нельзя ставить. Вообще упоминать там Пуссерай, да их поддержку нельзя. Выборочно, конечно, выборочно как-то точечно, по согласованию, да.
Но это после Крыма произошло или что? Я просто обратил внимание, что в российской газете... Не знаю, как сказать правильно, сотрудничали, наверное, не работали или работали?
Это еще было до Крыма, когда я ушла из независимой газеты. Ну, какие-то я там несколько раз какие-то рецензии написала. А так, в общем, нет, это случайно было. А после 14-го же, конечно, ни с какими государственными органами не сотрудничала. Я и раньше-то, в общем, их чуралась. А после 14-го, само собой.
Ну вот понятно, просто российская газета, не знаю, что может быть более государственным, чем российская газета.
Ну это да, но еще раз говорю, это было до 14-го года, это был 10-й, может быть, 11-й год, какие-то фестивали. Мне вот, допустим, надо было от кого-то аккредитоваться, да, какой-то фестиваль. Я их просила и писала какие-то две коротких заметки об этом фестивале, все. Это было, да. Но потом уже нет, конечно.
Ну вот, да, это же вопрос о культурной журналистике, не знаю, люди, поскольку это не то чтобы какая-то очень широкая сфера, и вот далеко не все СМИ вообще уделяют достаточное внимание культуре, поэтому я так понимаю, что в этой сфере культурной журналистики, грубо говоря, не зазорно, особенно до последнего времени, было работать на телеканале «Культура», например. То есть, как бы все понимают, но, ну, там работают всегда, мне кажется, говорили, приличные люди. Мы же снимаем ролики про, не знаю, про искусство, про Третьяковскую галерею, вот про выставку в Пушкинском музее. Ну, точно. А то, что это государство...
А вы давно смотрели новости?
Где, на телеканале?
Да.
Ну, давно. Я говорю, что до войны, или это еще раньше началось. Ну, я вообще говорю же не про свой опыт. Многие люди, мне кажется, работая там, и вообще культурные журналисты в целом, готовы работать в каких-то государственных, так скажем, изданиях, потому что сами-то они делают приличное. Ну вот условно, как Жанна Галакова мне рассказывала после войны уже, что, в общем-то, она-то ей как бы за свою работу-то не стыдно, то есть как бы она все понимала, но сама-то она делала хорошее дело, грубо говоря. Ну вот мне кажется, что такая позиция у культурных журналистов довольно часто. Может, я ошибаюсь?
Ну, я думаю, что вы ошибаетесь, по крайней мере, на мой взгляд, потому что это люди так себя утешают. Ну, понимаете, ты, например, приходишь, условно говоря, так, ну, это, наверное, не очень корректное сравнение, но, тем не менее, оно понятное. Ты приходишь, например, в концлагерь, да, тебя приглашают за зарплату от них, да, от СС, от Освенцима делать, я не знаю, там, руководить хором заключенным, да, и ты говоришь, ну, я же делаю хорошее дело, я поднимаю людям настроение. Потом берешь вот эти деньги, которые, известно, там, откуда берутся, ну, и идешь дальше себе на них жить. Не бывает такого, понимаете? Это очень хорошая отмазка, просто замечательная отмазка. Я ее слышу все время от людей, которые занимаются, ну, вроде как не политикой. В наше время нельзя быть свободным от политики, вообще журналистом. Нельзя. Если ты работаешь в государственном издании, ты целиком, вот макушки до пят, ты под цензурой. Это значит, что ты участвуешь вот в этом глобальном обмане. Ты получаешь деньги от издания, которое совершает очень вредное и неблагое дело. Но ты себя успокаиваешь тем, что ты вне политики. Нет, нельзя быть вне политики. Нельзя. Я это чувствовала на себе, работая вот культурным обозревателем. Я это знаю. Не бывает так, потому что ты все равно, знаешь, если там нет открытой цензуры, значит, у тебя включается самоцензура, которая вообще-то еще страшнее, чем цензура, потому что цензура — это запрет на определенные слова, а самоцензура — это возможность избежать цензуры вот собственным лукавством таким. Такого не бывает. Нет, это самоутешение. Ради бога, пусть люди сами себя утешают, но принять это я не могу.
Сейчас я, конечно, немножко уже поостыл, все-таки прошло уже 3 года, может быть, это и неправильно, но само собой происходит, что все-таки уже эмоции, которые были в первый год, уже они не такие, конечно, яркие. Мне кажется, что у вас-то не так, но у меня, наверное, так. Но тем не менее, вот вначале я в первый год, наверное, после начала полномасштабной войны, особенно вот в эмиграции, общался с культурными деятелями в том числе, которые продолжали ездить в Россию, ну, некоторые, не все, а некоторые, да, ну, точно не все, периодически ездить, сниматься, например, быстренько в сериалах, а потом уезжать обратно. Ну, а кто-то вообще оставался, то есть являясь при этом антивоенным человеком, ну, не открыто. Но я, в общем, к чему веду? В общем, мне казалось тогда, и сейчас даже, наверное, кажется, что вот как бы сниматься в развлекательном контенте для россиян как бы во время войны то неправильно, скажем так, этически, потому что ты вот участвуешь в как бы нормализации ситуации для этих россиян, которые пытаются забыть про то, что делает их страна. Вот они включают телевизор, а там, собственно, все как обычно. Веселые сериалы, развлекательные, и приличные актеры снимаются вот в сериалах про какой-нибудь ром-ком или что-нибудь в этом роде, да? И у меня были вопросы к этим людям. Ну, с одной стороны, вроде как это неприлично их спрашивать, но это же их, наверное, дело, в конце концов, они же ничего страшного не делают. Но вопросы я все равно эти задавал, и они очень с большим непониманием их воспринимали. А вы как считаете?
Ну, знаете, я считаю, что это выбор каждого человека, безусловно, безусловно. И я не могу осуждать, вот, понимаете. Я знаю, что неприемлемо для меня. Вот, для меня такое неприемлемо, даже как работать вот в этих государствах, ну и вообще во всех российских СМИ сейчас, да, которые там зарегистрированы. И для меня была бы неприемлемая ситуация, вот, о которой вы рассказываете, но... Черт его знает, ведь у всех разные ситуации. Кому-то просто очень нужны деньги. Кто-то просто хочет жить и жить, в общем, нормально. Можно ли их осуждать? Ну, наверное, нет, потому что все-таки мир на 99,9% состоит из обывателей. Обывателям вообще, как правило, ну, да, в достаточной мере все равно, какой там политический режим за окном.
Подождите, а рецензия, культурные рецензии ваши, они туда же не вписываются? Это же тоже как бы развлекательный контент в каком-то смысле.
С начала войны я перестала писать рецензии просто вот на развлекательное кино. Все мои тексты, ну, если вы когда-нибудь соберетесь и посмотрите, они и так или иначе связаны с войной и с политикой. За что, в общем, я отчасти пострадала, да, и мне это ставили в вину, работу на «Репаблик», например, да. Так или иначе, я брала какие-то и темы, какие-то сюжеты, какие-то там фильмы, произведения, которые так или иначе связаны с ситуацией, и которые можно к ним привязать. Просто развлекалочкой я не занималась, это уж точно. Потому что у меня какое-то вот, да, чувство неловкости, безусловно. Я знаю многих людей, которые перестали вот вести какие-то темы такие сугубо развлекательные, переключились на что-то другое. Поэтому я как-то вот в данном случае я за собой не чувствую ни вины, никакого вот нарушения шаблона.
Да нет, я вас не обвиняю. Насколько я понимаю, вы оставались в России, ну, собственно, это очевидно, в первую очередь из родителей. Правильно же?
Да, именно так. Да.
А если бы, я не знаю, как тут корректнее сформулировать.
Если бы их не было.
Да, не хочется так говорить, но если бы их...
Я понимаю, да.
Вы бы уехали изначально?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, во-первых, ну, очень трудно дышать уже стало в России. Во-вторых, я понимала, что тучи-то сгущаются надо мной. Я просто остановиться не могла. Но самое главное, что мне надо было как-то попасть, я надеюсь, что сейчас, может, мне удастся попасть в Украину, где у меня сын, которого я не вижу 4-й год уже. В России это было сделать невозможно. Вот, я думаю, что да, я уехала бы, я бы долго думала, прикидывала бы, но я бы подготовилась, и да, я думаю, что да. Я бы уехала. Но видите, получилось, что папа не стало 1.5 года назад, а маму все-таки не пришлось просто. Никуда не денешься.
Ну, да, это действительно тяжело, я понимаю, но все-таки тут хочется спросить, ну, это вопрос очевидный, а, может быть, стоило, вы думали о том, что надо как-то, не знаю, менее откровенно писать о своих мыслях в Facebook?
Думала, конечно. Конечно, думала. И иногда не писала так вот. Сяду писать, там раз, я по рукам начинаю бить. Катя, остановись, не надо. Ну, день так побью себя по рукам, два побью по рукам. На третий день я сдамся и напишу.
Ну, а какая рефлексия по этому поводу? Надо писать, чтобы, не знаю, донести правду до людей? Или просто невозможно молчать, просто изнутри прет, или как?
И то, и другое. И то, и другое. Если бы у меня сын со своей семьей не жили бы в Киеве, если бы страна, в которой я живу, не пускала бы туда ракеты, если бы каждое утро в 5 утра я не просыпалась и первым делом не залезала бы в новости, то, может быть, как-то мне бы удалось бы себя приножить. Но тут невозможно. Это какая-то это непрерывная тревога, это боль постоянная. Понимаете, тут, наверное, характеры разные у людей. Я не к тому, что я там острее других это переживаю. Ну, просто кто-то умеет себя сдержать, а кто-то нет. Не могу вам сказать даже. Конечно, я понимала. Конечно, я понимала, и меня предупреждали, что давай там дойдет до тебя очередь. Но я по такой русской привычке авось, я надеялась, что не дойдет. Ну, а если дойдет, ну, значит, так тому и будет. Что-то придумаем. Ну, вот, вот так вот.
Ну да, ну просто интересно... Я задумался даже, вот, когда готовился к разговору, что не так много людей-то известных. Ну, может быть, все-таки там ваша известность там не всенародная. Но все-таки человек известный кинокритик, во всяком случае...
Кто-то читал так, меня, скажем так.
И вот, не знаю, мне еще пришел на ум Скобов, правозащитник, которого недавно тоже арестовали, который тоже, насколько я помню, очень долго писал что-то как бы пожестче, чем вы там, просто он, как бы, можно сказать, грубо говоря, нарывался, но у него это какая-то осознанная была позиция, он даже как-то это объяснял, что он считает, что он... как старый диссидент, должен сидеть и сейчас. И, в общем, он все-таки этого добился. Но в целом, мне кажется, может, я не прав, но очень немного людей сейчас в России, как бы, которых, не знаю, Facebook, которых, в общем, читают не только их друзья, так сформулируем, писали так, как вы. Или я не прав. Потому что вот эти все дела, они же в основном во многом либо они на мигрантов, либо они на каких-то людей совершенно разных профессий, которые просто там случайно пару раз ВКонтакте написали что-то, особенно в последнее время. Вот мне просто интересно, как вы это осмысляете, что вот люди, интеллигенция в России, не знаю, если можно так сказать, она решила молчать, это о чем говорит?
Ну, это говорит о том, что люди совершенно заражены, кто апатией, кто страхом. Вот у меня, когда вот это сейчас все со мной случилось, от меня поотворачивались многие люди, даже люди, от которых я этого не ожидала, они просто боятся со мной общаться. Мне это непонятно, потому что мне как никогда это не было страшно. Вот, но интеллигенция, ну, как вы считаете, конечно, люди просто боятся. Люди просто, понимаете, если бы люди умели один, другой, третий вот, высказываться открыто, не бояться, мы бы имели другую страну совершенно и другую власть, и не было бы войны у нас. Это апатия, это страх, которым поражена страна и интеллигенция.
Но все-таки вас условно задержали спустя 3 года. То есть 3 года, условно, да. 3 года вы писали, ну, не что хотели, но...
Почти что хотели.
Почти что хотели. И почти сколько хотели. Ну, то есть, значит, наверное, все бы могли бы так условно писать-то.
Ну и потом сесть, понимаете, да? Это мне повезло, просто очень мне круто повезло, что меня отправили под домашний арест, и что потом... Нашлись люди, которые предложили мне эвакуироваться, и, в общем, это все срослось. Вот. А я поэтому испытываю какую-то бесконечную просто неловкость перед теми, кому не повезло и кто сидит сейчас.
Ну да, но это что это говорит об обществе, в котором всего несколько человек позволяет себе открыто писать?
Ну, так поэтому мы имеем то, что мы имеем, поэтому мы имеем КГБшника уже 25 лет, поэтому мы имеем войну с соседней страной, поэтому мы имеем репрессии, потому что люди вот не хотят с этим бороться. Не хотят. Им все равно. А мне не все равно. И вам, наверное, не все равно.
Ну, я тут не... Мне сложно кого-то в чем-то упрекать, потому что я уехал почти сразу. Но, тем не менее, чисто так, со стороны, аналитически глядя, вопрос все равно возникает, конечно.
Ну, как-то уже нет, уже не возникает, уже все понятно. Люди закрывают глаза, люди не хотят это видеть. У людей есть ответ самим себе, но жизнь-то продолжается.
Ну, не знаю, куда она продолжается-то.
Ну, то вот они так считают, они хотят. Конечно, она не продолжается. Она остановилась, она почернела, она... Не знаю, как. Дышать нельзя так, знаете. Все, что происходит, культурная жизнь. Вот многие говорят, да, но у нас вот столько премьер. Но нет, сейчас нет по-настоящему культуры и искусства в России. Потому что существовать подцензурно культура не может. И все, это конец для искусства, для культуры. Режиссеры абсолютно поражены этой, собственно, самоцензурой. А когда художник не имеет возможности высказываться свободно, ну о чем говорить?
Ну, вам скажут, что под давлением всегда искусство только сильнее расцветало.
Где оно расцветало? Великий советский кинематограф? Ну, это смешно, это же миф. Один из мифов любимых. Я помню, уже была довольно большая, когда вот даже фильм Тарковского «Зеркало» выходил. Как он выходил? Там ничего не было антисоветского. Как он выходил? Как его измучили? Как его не хотели пускать? Потому что он не укладывался вот в эти лекалы. Не было ничего, не было никакого великого советского кинематографа. Были какие-то талантливые художники, которые так, ходили вот по краю. Там в театре только Встаногов был. Были произведения о войне, вот военная проза, Астафьев, Быков. Это все было. Сейчас бы это было невозможно уже. Никакой нет Встаногов, ни Астафьев, Быков, ни Тарковского. Потому что сила репрессий сейчас куда сильнее, чем во времена Брежнева, например. Поэтому это все разговор. Не было ни великого советского кинематографа, ни великого советского театра, все, ни великого советского литературы.
Ну, тут скорее, наверное, можно говорить о каком-нибудь подпольном живописи еще в том числе.
Сам издат. Ну, живопись, понимаете, ты поставил перед собой мольберт и пиши. Написал и засунул в стол, а в лучшие времена взял, да и выставил. Кино — это все-таки другое. Сейчас ты без прокатного удостоверения ничего не можешь нигде показать. А прокатное удостоверение ты получить не можешь. Как это все сейчас происходит? И про театр я уже не говорю. Как-то выкручиваются люди, как-то они что-то, какую-то фигу в кармане носят с собой, какие-то делают намеки на сегодняшний день. Ну, у них это проходит. Но это все разговоры в пользу бедных, естественно. Потому что пока поставим точку на великой русской культуре, а там видно будет.
Да, хорошо, ладно. Ну, это как-то, конечно, радикально немного, но я вас все-таки спрашивали в первом вашем, так называемом, первом интервью после того, как вы оказались во Франции, по-моему, спрашивали про это. И напоминали вам, что есть вот в эмиграции всякие деятели культуры.
Есть, конечно, есть. Но это, опять же, это отдельная личность, это точечная. Они не составляют некую общность, некое явление социально-культурное. Это все-таки разное. Естественно, они стали частью русской культуры. И люди, которые работают здесь сейчас, они станут тоже частью русской культуры. Вот. Но это они будут небольшой частью, которые, безусловно, внесут вклад. Говорить о том, что культура там как-то переехала, переместилась вот на Запад, нет, этого не бывает.
Просто так бывает. После большевиков, приход большевиков, разве не так было? Примерно культура вся и переехала.
Она не переехала, переехали люди отдельно, понимаете? Она не переехала целиком как таковая, она осталась здесь и умерла. Были гениальные там режиссеры, ну, Эйзенштейн, например, да, который просто в силу своего гения, он снимал по заказу Сталина, но поскольку его гений перевешивал его продажность все-таки, сейчас это можно смотреть, потому что это прекрасно снято. Вот. Но таких, как Эйзенштейн, там раз-два и обчелся все-таки. Вот. Поэтому говорить о чем-то целом нельзя. Уехали Бунин, Куприн, который вернулся, правда, потом. Да, они здесь писали, конечно, это тоже это русская культура, да, в изгнании, в эмиграции. Это очень маленькая ее часть. Это ее такой ну, не хочу говорить придаток, наверное, нет, но это да, это маленькая часть. А целое, конечно, оно осталось там. Оно погибло под обломками империи.
Ну да, ну в смысле, что вот эти уехавшие, они как-то донесут эти ростки культуры погибшей до следующего хорошего периода в истории России и посадят в землю в новой России эти ростки.
Да не нужны никакие ростки, она самовозрождается, культура.
Ну тем более.
Слава богу, что они что-то делали и писали, но в общем это... Еще раз говорю, это исключение, это вот такие исключения, да.
Окей, а вот вы когда, я на Радио Свобода читал такой, у них есть дайджест постов в соцсетях, вот про ваше задержание я читал, и там увидел, как две провластные женщины, даже не хочу их называть, говорили про вашу беспредельную и дистиллированную ненависть к России. Она есть?
Слушай, ну всерьез об этом нельзя говорить, ну честное слово. Ну мы будем, ну давайте сейчас спросим, русофобка ли я, да? Ну смешно, понимаете? Да, я ненавижу все, что происходит в России. Я не могу ненавидеть Россию как таковую, я прожила в ней всю свою жизнь. Я родилась в Харькове, у меня было 5 месяцев, когда меня привезли с Россией, у меня с Советским Союзом, с началом, с Россией, у меня связано... Вся жизнь моя. Да, я ходила в школу, училась в университете, работала, ходила замуж, рожала и так далее. Вот. Как я могу вот ненавидеть страну? Ну, это же вот бред. Это бред. Вот это слышать невозможно просто. Я ненавижу все, что там происходит. Я не люблю людей, которым все равно, которые, не говоря о тех, которые поддерживают войну, вот эту агрессию. Безусловно, да. Я ненавижу эту удушающую атмосферу. Но есть места, в которых я жила, есть там дороги, по которым я ездила, есть масса прекрасных людей, которые все понимают. Как что-то, почему я должна оправдываться перед людьми, что если я бегу от фашизма, это значит, что у меня во мне, говорит, дистиллированная ненависть? Это глупые люди так говорят.
Ну да, я понимаю, но просто, мне кажется, не лишним будет это проговорить, потому что я с вами согласен. Тоже как бы, как это еще давно такая была... строчку группы «Люмен» молодежный в те времена. Не, «Люблю Россию, ненавижу государство». Не помню точную цитату, но, в общем, ненавижу государство, которое захватило власть в России, а саму страну-то я очень люблю. Хотя вот то, что мы видим в последние годы, конечно, заставляет призадуматься, так ли мы ее оцениваем.
Ну, тут очень трудно, понимаете, очень трудно об этом говорить, потому что у каждого есть своя какая-то личная страна, какая-то часть этой страны, которую он любит и помнит, и по которой будет скучать всю жизнь. И в этом смысле, конечно, я очень привязана к России. Мне страшно просто сказать, сколько лет я там прожила. Может быть, вы не смотрели, когда я родилась, и не надо так. Вот, но... Вот, но то, что происходит... То, что происходит, и какие люди сейчас... населяют, вот я говорю, людям, которые все равно, или которые жаждут крови соседа, ну, наверное, 100-130 миллионов из там, 140 живущих. Поэтому, и здесь очень трудно, понимаете, тут грань настолько размытая, что это только можно с какими-то куриными мозгами, извините, вот это не про вас, естественно, про этих людей говорить о какой-то дистиллированной ненависти к стране. Другое дело, что где проходит грань между государством и страной, тоже трудно. Ведь Путин уже к нам не с другой планеты прилетел. Его же не насильно нам насадили. Народный президент, нормальный. Даже без всяких фальсификаций, наверное, выиграл бы выборы. Так что фиг его знает, понимаете. У меня есть своя вот Россия, вот своя.
Но теперь вы оттуда уехали, и хотела спросить, вы вообще следили за... иммиграционным ландшафтом, за тем, что тут у нас происходит у россиян за рубежом?
Нет, а зачем?
Ну, я не знаю, просто, может быть, в Фейсбуке, в Телеграм-каналах.
Ну, я что-то видела, да, я что-то видела, но следить не следила, конечно. Эти все свары между уехавшими и оставшимися, это вообще кошмар.
Ну, это да, но есть свары и среди уехавших. Вот, например, вам помог эвакуироваться, как я понял, господин Невзлин. И первое интервью вы дали Соте, изданию Сота, которое с некоторых пор известно работает на деньги Невзлина. И, наверное, вы слышали, что отношение как бы к этому, к Невзлину сейчас сложное в оппозиционной среде. А у вас? Вы что думаете по поводу того, что его обвиняют в том, что он заказал избиение, как минимум избиение Леонида Волкова из ФБК?
Ну, давайте, во-первых, сначала докажем, что это было так, не доказано. Во-первых. Во-вторых, знаете что, как известно, вот по Данте, по его божественной комедии, по его версии, существует один из кругов ада, куда специальный такой круг ада, спецкруг, куда попадает предатель своих угодить. Знаете, да, я спаслась на его деньги, это правда. Да. И я не скажу про него дурного слова никогда, просто потому что он меня спас. Все.
Ну, да, это я могу понять такой ответ. Но в целом, вот вы как предвидите свою жизнь в этом всем? Или вы будете, или планируете как-то от этого отдалиться и, не знаю, условно сидеть дома и писать рецензии и не погружаться в это?
Именно так, да, это последнее. Я, в общем, и там не вступала ни в какие свары особо. То есть я периодически с кем-то спорила, но занимать какую-то сторону не там я не хочу. Я хочу заниматься каким-то делом, дай бог, я найду работу. Мне обещали помочь. Так много дел, чтобы еще заниматься какими-то срачами, извините за выражение. Я совсем не хочу.
Ну и я заметил, что у вас какое-то скептическое отношение к журналистике присутствует, российской, в целом. Еще в 16 году я видел, вы, как писала «Медуза», с горечью писали в Фейсбуке, что во время увольнения не хватило поддержки профессионального сообщества. А сейчас, я так понимаю, вам, ну как, это часть уже этого скандала, да, «Медуза», «Медиазона», отказывались удалить сообщения по просьбе, так скажем, адвоката, который вас вывозил из России. То есть...
Дмитрий захватывает, это 10 лет.
Я знаю его.
Ну да. Ну, знаете что, мне вообще непонятно, честно говоря, поведение «Медузы» и «Медиазоны» в той ситуации, потому что это вот такая, знаете, это мелкая гордыня, имеющая отношение вообще ни к чему, ни к профессии, ни к нормальным чувствам отношений. Знаете, когда речь идет о спасении человека, а речь шла действительно вот о моем спасении, потому что каждый шаг, каждую секунду могли появиться менты за моей спиной, и все. И он попросил просто ради того, чтобы, ну, как можно меньше было шума, особенно от независимых СМИ. Ну, тебя попросили, сделали, и все. Мне даже в голову не приходит, что можно в такой ситуации начать восстановиться в позу. И не спрашивай, зачем. Ну, делай, что должен, и будь, что будет. Ну, попросили тебя сделать. А потом начались вот это деньги Невзлина. Ну, это уже так некрасиво это все. Вот. Да, мне не хватило. Я вообще очень такой некомпанейский человек. И когда в 16 году мне пришлось идти из Интерфакса, меня никто не позвал к себе. Ну, вот просто никто. Никто не сказал, что Катя приходит к нам работать, хотя бы сотрудничать. Конечно, меня это задело.
Я, признаться, вообще пропустил это в 16 году, честно сказать.
Ну, собственно говоря, вы не обязаны. Но было очень много кто это знал и следил, и журналисты, и, в общем, очень разные люди. И тогда журналистика была еще не в таком положении, как сейчас. Ну, нет и нет, в общем, как-то у меня нет обид, никто не обязан никого поддерживать.
Ну, в общем, вы поэтому сказали на пресс-конференции в Париже, что журналистики в России больше не существует?
Да бог с вами, конечно, нет. Конечно, нет, ничего личного. Конечно, не существует. Это можно как-то подвергнуть сомнению?
Ну, можно. Но вы имеете в виду именно внутри России, правильно я понимаю? Или вообще?
Да, конечно. Именно внутри России.
Ну, внутри России есть, конечно, несколько изданий, и даже изданий, но и людей, естественно, тоже много.
Люди, безусловно, есть. Есть отважные люди, но это не значит, что есть журналистика. Эти люди исключения. А какие издания?
Ну, в первую очередь, имею в виду «Такие дела».
«Такие дела», да. Да, хорошие. Я с ними сотрудничала много, да.
Ну, это просто редкий пример издания, у которого, скажем, редакционный состав находится до сих пор в России. Есть много изданий, у кого, допустим, там почти все авторы в России, но редакция за рубежом. Ну, так и есть. Но вот из тех, кто остался в России, да, они... такие дела вспоминаются, и, пожалуй...
Такие дела вспоминаются, это правда, это исключение. Я очень люблю это издание, людей, которые там работают, там мои друзья работают, да.
Ну, я просто... хочется пояснения, да, что вы имеете в виду под тем, что журналисты есть, а журналистики нет. В смысле, я не знаю, то, что на журфаке, из журфака выпускают теперь сторонников Z или как? Или
нет, что? Просто журналистика, так же, как и культура, она не может существовать под таким пресником.
Да, но еще новая газета есть. Вот, я прерву, потому что я же там, в общем-то, работал. Новая газета еще остается.
Новая газета.
Во главе с Дмитрием Муратовым.
Да, я вчера видела его ролик с чудовищной информацией. Конечно, видели вы, да? Вчера прошел. Ну, неважно.
Ну, я слышал, но да. Еще не посмотрел, но собираюсь.
Ну, он просто, он собрал случаи вот этих кошмарных пыток.
Ну, в смысле, вот они еще работают. Так что, ну, я прервал, сори. Я просто, мне неудобно забыть про новую газету, как-то я там...
Да, ничего работал. Страшного. Во-первых, понимаете, они тоже подцензурны. Они подцензурные, они под государственной цензурой. Я с большим уважением отношусь, безусловно, к «Новой газете», к Муратову. Я нежно отношусь к таким делам, просто уж я сама с ними долго сотрудничала. И, ну, в общем, я знаю людей, это издание. Но согласитесь, журналистика изначально должна быть свободной. Журналистика не может находиться под государственным прессингом, таким масштабным, как в России. Вот. То, что работает «Новая газета», это вообще удивительно. Но я думаю, что даже там существует масса каких-то вещей, которые они не могут себе позволить.
Да, это точно, конечно.
А при благополучном положении дел такого не должно быть.
Нет, это все понятно, но, на мой взгляд, это очень важно, что они продолжают работу даже в таком виде изнутри, что если там вообще никого не останется...
Да никто с этим не спорит, с этим никто не спорит. Я просто... Вы сейчас говорите об исключении. Это исключение, как принято говорить, исключение, которое подтверждает правила.
Пока не там, мне просто как-то не хочется такие фразы произносить вслух, что журналистики в России больше не существует. Это как будто бы от них
Я говорю о явлении. Нет, ну хорошо, можно делать оговорку. Хорошо, в следующий раз, если буду так говорить, я сделаю оговорку. Но мы же сейчас говорим о явлении. Мы говорим о явлении, а не об отдельных изданиях, не об отдельных участниках вот этого всего.
Ну, они просто сейчас представляют собой вот это явление. Это явление, скажем так, скукожилось до условно там нескольких редакций. Ну, такова реальность.
Это значит, что журналистики не существует. Вот и все. Слушай, мы просто какие-то разные вещи вкладываем в это выражение.
Ну, просто вот мне именно звучание этой фразы, вот его, когда на языке его держишь или в ушах его анализируешь, оно очень грустное. Не хочется впадать в такую совсем уж депрессию из-за этого.
Ну, а куда деваться-то? Конечно, грустно. Мне, что ли, весело? Я журналистке несколько лет тоже посвятила. А ее нет. Новая газета. Ну, прекрасно. И такие дела, я думаю, что у них очень сейчас сузился круг темы, которую можно писать. Но они о политике много писали раньше. Я в том числе у них писал. В тот момент они отказались от таких материалов. Я же невиновно это ставлю, поймите. Это не их вина, это беда. И их, и страны, и журналистики, и профессии, всего. И то, что осталась одна новая газета, да, это беда тоже. Тут можно по-разному. Это хорошо, давайте говорить так, что журналистика скукожилась до размеров новой газеты. Будем говорить так.
Да, ну это вот я так и сказал.
Ну да, вот, ну хорошо, я могу поменять свой тезис вот на этот. Хорошо. Ну, в общем, по сути, это то же самое. Просто, ну, вам больше нравится звучание этой фразы. Хорошо.
Есть еще... издание Ксении Собчак. Я тут, когда готовился к этому разговору, внезапно у меня нагуглился ее пост, в котором фотография вашего поста, где вы цитируете разговор с продюсером, по-моему, какой-то радиокомпании государственной, где вас просят выйти в эфир, рассказать про «Левиафана» фильм. Ну и как-то вам рассказывают там, что надо, что можно говорить, что нельзя. Сейчас не будем давать подробности, но, в общем, такое как бы отцензурированное просит мнение выдать про «Левиафан».
Я помню, они говорят, только постарайтесь не хвалить Звягинцева, по-моему.
Да, и вот Собчак вывешивает этот, значит, скрин и пишет при этом: «Меня охватывает холодная ярость при мысли о том, как стремительно мы возвращаемся в времена совка, холодной войны и маразма. Как же мы позволили этому с нами случиться? Как мы всей страной вернулись туда, откуда так мечтали сбежать? И дело не только во власти, это мы позволяем сами».
Ну что ж.
Какой интересный путь, путь мы все прошли всего-то за несколько лет.
Я сейчас возьму последние деньги, поставлю сорчек память.
Хорошо. Нет, это тогда было. Я говорю, какой путь мы прошли. Сейчас такое, мне кажется, от нее уже не услышишь.
Ну и тогда это тоже было странно. Ну, знаешь, можно было. Она лишнего не скажет, не напишет. Да, все правильно?
Вот мне еще две ваши цитаты последние запомнились. Вот вам где-то я прочитал, что звонили маме из Парижа, и она вам сказала, что у вас будет новая жизнь, впереди горизонты открыты. А вы тоже так ощущаете? Потому что я уже 3 года в эмиграции, можно так сказать, но горизонты что-то скорее сужаются.
Да?
Скорее как-то наоборот, да, все.
Ну, мама на то и мама, чтобы утешать. Она говорила, что ну да, вот ты хоть уезжаешь, у тебя как новая жизнь впереди, а я остаюсь. Вот, но не знаю.
Ну вы как бы, как себя ощущаете-то? Вот все-таки уже прошло какое-то, сколько, недель, 2, да, прошло, по-моему?
Месяц почти.
Месяц почти, тем более.
Ну да, я сбежала 13 апреля, 1 мая я появилась в Париже. Да.
Ну и как ощущаете этот месяц?
Ну, мне очень помогают, меня очень привечают, скажем так. В этом смысле мне лучше, чем очень многие. У меня есть жилье, вот, ну как же у меня жилье, у меня есть крыша над головой, вот подруга приютила, моя старинная подруга, она тоже готова меня держать здесь сколько угодно, да? Да, она вот. Мне дали адвоката бесплатного, мне предлагают психолога. Я думаю, что я не буду отказываться в какой-то момент. А в остальном, ну, фигово, конечно. Конечно, фигово. Бросить все, ну, вообще все. Слушайте, а ей все, всю жизнь ставить. Такого возраста уже не юно, оказаться на совершенно месте. Ну, ничего, я справлюсь. Насчет горизонтов как-то я не очень горизонтов. Какая-то новая жизнь, безусловно, придет. Мы будем ей радоваться, что ли. Ну, все лучше, чем в тюрьме. У меня же выбора-то не было.
Ну да, ну да. И последнее вот еще заинтересовала меня ваша фраза, что вам все теперь говорят, ну не все, а многие френды, как вы выразились, что ну все, пиши, ты в безопасности, можешь писать все, что хочешь. Я просто вот тоже, ну, обратил за собой внимание, что как бы, ну, а чего вот здесь все вот еще, даже не только по поводу того, что писать, а часто здесь европейцы, нас, переехавших сюда, критиковали, что никто, мол, не выходит постоянно в пикеты, не устраивает какие-то большие акции против, там, войны Путина, хотя, казалось бы, здесь-то никто вроде не арестует. Это ж не Россия, но при этом, ну, как бы отсюда не очень понятно, зачем это, какой в этом смысл. То, что в Москве даже одиночный пикет в Москве имеет намного больше смысл, вес и потенциальный эффект, чем 1000 человек в Париже перед посольством, ну, на мой взгляд. И, наверное, также и словами в Фейсбуке, грубо говоря.
Абсолютно правда. Понимаете, ну, выйдете вы с каким-то, да, с какой-то акцией перед посольством, а выйдете, вам скажут, что чего ерундой занимаетесь, кому вы обращаетесь, зачем, да, знаете, что безопасно, вот и в Москве чай не выходи. Не выйдете, вам скажут, а что тут вы не выходите. Ну, это, в общем, бессмысленное действие. Что касается слов, там, вот постов, каких-то высказываний, ну, я просто понимаю, я об этом писала, что они вот отсюда будут звучать по-другому. Если там они звучали, как, ну, скажем, вот смелые высказывания, да, то здесь это выглядит, ну, как такая вот смелость в безопасном месте. Вот. Это совсем по-другому. Интонация совсем другая. Вот. И пусть я пишу искренне, я бы писала то же самое, что я писала в России, не особо оглядываясь даже на возможные последствия. Здесь это все это никакого веса уже не будет. Поэтому надо думать. Вообще надо взвешивать слова. Вообще надо взвешивать. Я не хочу обижать тех, кто не уехал, не может уехать. Меня не повернется за никого упрекнуть, тех, кто не выходит. Там я еще могла кого-то упрекать за молчание, да, потому что я там не молчала, да. А здесь из безопасного места я не могу упрекать. Поэтому надо как-то знать цену словам, вот, где-то их останавливать, прежде чем они выйдут. Ну, вообще как-то менять свои отношения со словами.
В общем, работать планируете в том же ключе. Я видел, что уже было несколько текстов про Каннский фестиваль, который сейчас был, правильно?
Да, три текста у меня уже было.
Ну, то есть будете продолжать в общем, писать на те же темы, что и раньше.
Правильно? Я буду все то же самое писать, что и раньше. Ничего не изменилось.
Я уже видел там ехидный пассаж про Сергея Лазницу, который фотографируется с Ксенией Собчак. Честно говоря, даже как-то меня удивило. Я просто не очень глубоко погружен в дела Сергея Лазницы, но как-то это показалось странным мне. Но, может быть, это и не странно.
Ну, вот мне тоже всем показалось странно, поэтому я упомянула это. Ну, понимаете, как вам объяснить? Ну, вот ты снимаешь такое тяжелое кино, да, 30, ну, вот, все. И ты выходишь с него, с этой бабочки, смог, и фотографируешься с человеком, которого, ну, вообще-то не должен. Вот. Ну, есть, ну, понимаете, есть какие-то вещи, которые невозможно объяснить, но ты чувствуешь, что ты какая-то, ну, этическая глухота.
Ну, да, или знак того, что война закончится, если она когда-нибудь закончится, все вернется на круги своя.
Да, 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 да. Можно по-разному это прочитать. Но в любом случае это как-то кольнет. Ну ладно, если будет самая большая проблема в нашей жизни.
Ладно, спасибо вам, Екатерина. Удачи в новой жизни.
Спасибо вам, Илья. Спасибо за интерес к неспомной персоне.
Да, я на самом деле, честно сказать, раньше не следил как-то. Как-то не сложилось за вашим творчеством, а вот...
Вы не обязаны.
Последнее, ну, не обязан, но я каких-то кинокритиков все-таки знаю, но вот как-то так получилось. Вот. Но последнее время немножко почитал и решил, что буду, в общем, читать и дальше.
Спасибо. Спасибо большое. Ну, будем на связи, если что.
До свидания.
Всего вам доброго. До свидания. Всего хорошего.
С вами был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и Patreon. А тех, кто уже нас поддерживает, хочется отдельно поблагодарить. Это особенная благодарность Бурмише и Ване. И не особенная, но очень большая благодарность Ивану Конкину, озорному слушателю и Анне. Меня зовут Илья Азар. До новых встреч.